Мне сказали, что будто бы нужно поговорить сегодня, по крайней мере, сделать вступление, естественно, на тему «Духовная и духовность и нравственность в современном мире». По-моему, вот такая тема. Тема, как вы представляете себе, необъятная, и ее можно рассматривать с самых различных сторон. Говорить о том, каковы эти духовности и нравственность в современном мире – особенно, может быть, и не приходится, ну, на первый взгляд. Но на самом деле нужно подумать, а что мы подразумеваем под самими понятиями духовность и нравственность? И вы, наверное, могли убедиться, что подчас понятие духовность и нравственность мы употребляем как взаимозаменимые. Может быть, иногда это бывает и верно, но на самом деле, когда вот так поставлена тема, и по существу это понятия совсем разные. И, вы знаете, очень важно здесь поговорить об этом. Что мы подразумеваем под духовностью? Если мы обратимся к нашим энциклопедиям, к нашим, вы знаете, к нашей литературе, которая посвящена культурологическим проблемам, так, то мы увидим там, что под понятием духовности подразумеваются, ну, такие вещи – это культура поведения, интеллектуальное развитие, эстетические вкусы воспитания, глубина и широта познаний. Вот эти все это вещи. Это все духовные, относится к духовности. К духовным мы называем часто человека, который много читает, много знает. Вы знаете, что в православии понятие «духовность» имеет совершенно другой смысл. Совсем другой смысл. Даже понятие «духовность». О нравственности еще поговорим. Когда мы говорим о православном понимании духовности, то тем самым мы указываем на источник этой духовности. Само слово «духовность» своим коренным корнем имеет что? Дух. Кто же есть первичный дух? Ну, естественно, Бог. Мы все в плоти. И даже если духи, которые есть, это только духи, а единственный источник всего бытия и духовного, и материального является Бог. Так когда мы говорим о духовности человека, если хотите, о духовности книги, о духовности произведения, о духовности деятельности, то мы говорим о подобии Богу. Вот этого нашего состояния. Православие, оказывается, под духовностью, разумеется, богоподобие. В чем же? Весь вопрос сразу, а кто такой Бог, которому можно быть подобным? И можно ли вообще, в принципе, быть ему подобным? Это тема очень интересная. И знаете, с какой точки зрения? В Евангелии мы находим, например, такие слова. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Отец, Бог. Вы даже себе представить, многие не могут себе даже представить, какая-то кощунственная фраза с точки зрения религиозных представлений, которые имели место в дохристианскую эпоху и после христианства, но вне его. Быть подобным Богу? Вы что? Разве это можно? Бог – это бесконечность. Это власть, это могущество. И вдруг человек, будьте совершенны, как Бог. Христианство – единственная религия в мире, которая сделала такую потрясающую, я бы сказал, заявку. Христианство смотрит на человека не как просто на тварное существо, как на дно из творений, а на то существо, которое по самой природе своей является образом самого Бога. Если хотите, подобием самого Бога. Это, скажу сильнее, это человек, это Бог с маленькой буквы. Никогда в истории человечества такого не было. Еще раз повторяю, кощунственно даже представить себе было религиозному человеку, не христианину, чтобы он мог даже помыслить о том, чтобы быть подобным, быть совершенным, стремиться к тому совершенству, как Бог. Только христианство открыло это. Что значит «открыло»? Вот мы привыкли часто к этим словам, как «открыло». А на самом деле откуда такое открытие могло иметь место-то? Откуда оно могло? Ведь окружающий мир времени, эпохи, возникновения христианства, этого совсем не знал. Апостолы, которые проповедовали, были люди не очень-то грамотные, ну, рыбаки. Если уж сейчас мы так иногда снисходительно говорим о рыбаках, то тем более в те времена. Это же не какие-то книжники, то есть профессора. Это рыбаки были. Добывали хлеб насущный, ловли рыбы. Откуда они-то могли взять такую мысль? А они записали. Правда, они сами сказали, это не мы. Это Христос сказал это. Интересно, откуда Христос взял? О нем же самом говорили, он же не учился. Откуда у него вдруг такая премудрость? Я почему обращаю внимание на этот небольшой момент? Он является одним из многочисленных таких моментов, свидетельствующих о чем? Что христианство по самой природе своей, как религия, как, если хотите, система убеждений и верований, носит характер внеземной, то есть происходящий не из земных корней, не из человеческой психологии, не из человеческих источников. И вот сейчас я проиллюстрирую это еще на одном примере, который как раз нужен нам по данному вопросу. Мы говорим, что духовность, с христианской точки зрения, это подобие Богу. Кто же такой Бог в христианстве? Человечество верило в Бога изначально. История религии, история науки, вот той науки, которой мы все соприкасаемся и, кажется, немножко что-то знаем, если мы обратимся к истории в плане научном, истории религиозного сознания человечества, то, знаете, какой потрясающий вывод, удивительный факт. Оказывается, все человечество, все, насколько только достигает его историческая наука, всегда было религиозным. Не было ни одного атеистического народа. Встречались единицы атеисты. Даже в Библии мы находим интересную фразу. Правда, такая не очень благозвучная, но свидетельствующая о многом. Я проведу ее по-славянски. «Рече безумен в сердце своем». Своем по-славянски. «Несть Бог, нет Бога». Уже тогда были, как оценивались они, с точки зрения всего народа, всего менталитета общества, безумен. Народа атеистического ни одного не зафиксировала история. Это поразительное явление. И каким же представляло себе Бога человечество дохристианского мира? Можно это нетрудно это выяснить. Сейчас наука достаточно выявила этот вопрос, и здесь характеристики или свойства Бога или богов, в которых верили, совершенно однозначные. Или это самые элементарные верования, и тогда боги, ну, олицетворяли собой и те или иные, ну, свойства человека, или страсти человека, или добродетели человека, там, богиня любви, бог войны, бог торговли. Ну, помните вы это из греческой и римской мифологии. Да. Или же, если речь и шла об одном, даже боге, о едином, какими чертами он наделялся? Кто это он был? Это бог. Или ум, то есть мудрость, разумность. Бог, творец. Высшее же, чем наделяли. И сейчас, я вам это скажу, и сейчас даже наделяют высшее, что видят в Боге, это справедливость. Это понятно. Чего больше на земле, всего больше на земле, наверное, все согласятся, несправедливость. Естественно, это желание человека этой правды, этой справедливости. И божество наделялось именно этим. И это был предел. Бог – понятно кто. Это высший разум, это Творец, это справедливое существо, которое установит порядок. Одних помилует, других казнит, и все будет сделано так, как мы, кажется, все жаждем. Христианство, опять-таки, заявило такое, что никогда в истории не было. Никогда просто не было в истории. Христианство сказало, что да-да, Бог, конечно, это премудрость, верно? Да-да, Бог творец, конечно. Да, Бог правды, но... И еще какое «но»? Больше всего этого зала. Нет, когда мы говорим о справедливости, то особенно вот сейчас, в наше это время, легко указать на ту аналогию, которая покажет тогда само несовершенство такого Бога. Самый справедливый... Что сейчас самый справедливый? Кто сдавал экзамены там на вождение автомобиля? Компьютер. Железка. Не обманете и не проведете. Нажали не ту кнопку. Все, в следующий раз дадите. Справедливость – это, оказывается, не то. Христианство заявило, что высшим свойством божества есть ничто иное, как любовь. И только любовь. Христианство говорит, что Бог – это любовь. Вы подумайте только. Вот мы настолько привыкли сейчас к этому. Любовь, любовь и все любовь. И очень часто говорим, что Бог – любовь. Привыкли к этому. А только представьте себе, чем это явилось. Это потрясающая была революция. Бог есть любовь. А как же грешников надо наказать? А негодяев надо казнить? Это что ж такое за любовь? Любовь ко всем? Любовь ко всему? Христианство говорит, Бог есть любовь. Правда, требуется маленький комментарий, и, по-моему, понятный для каждого человека. Представьте себе такую вот, ну, мысленную, что ли, картинку. Инопланетянин смотрит, идут два человека, приходит в какое-то здание, там их встречает человек в белом халате, от которого зависит судьба этих людей. Смотрит странно. Одного человека предписывает ему на курорт, усиленное питание, отдых. Инопланетянин понимает, ясно, этот человек, наверное, очень праведный, очень угодил ему. Другого немедленно раздеть на стол и... Ножом режут. Но этот насолил, наверное. Правда? Это, наверное, какое-то злодей, не иначе. Так думает инопланетянин? О, если бы инопланетянин, так думаем мы. У него сгорел дом, так ему и надо. Он такой и есть. А у меня, слава тебе, Господи, все хорошо. Как у тебя? Слава Богу. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы человек сказал, да, слава Богу, ногу сломал? Что-то такое я не слышал что-то. Слава Богу, дом сгорел. Никогда что-то не видно, не слыхано. Как мы понимаем, оказывается. Христианство что говорит? Этот человек в белом халате, он поступил по любви и к тому, и к другому. У первого только, которого послал на курорт, был туберкулез. Легких туберкулез. Ему нужен сосновый воздух, питание. У второго, которого на стол под нож, острый аппендицит. Все разрешается просто. Оказывается, любовь была и в том, и в другом случае. И в том, и в другом случае. А не было этой справедливости, вы слышите? Первый праведник, ему по справедливости и награду. Второй грешник и преступник, ему по справедливости и наказание ножом его. Нет. Какую истину открыло христианство? Бог есть любовь. По отношению к каждому человеку, в зависимости от состояния человека, от состояния, о котором еще поговорим, оказывается, требуются и разные способы лечения. Бог – это есть величайший врач, врач номер один. Но который поступает не из принципа справедливости. Он не спрашивал, почему у этого переломаны руки и ноги, например, и ему надо делать операции. Неважно, виноват он, не виноват. Ему делают операцию, как и врач не спрашивает. Машина его сбила, или он сам, так сказать, напился и переломал себе все. Врач делает операцию. Бог есть любовь, поразительная вещь, а не справедливость. А вы знаете, какая при этом интересная вещь? Вот мы говорим «Бог, Бог», и нет сомнений, кто такой Бог? А, это вот там. Правда, на какой планете точно не знаю. Но это какое-то существо, которое смотрит оттуда на всех так, чтобы сделать с кем. Я скажу очень, может быть, сильное слово. Бог не существо, Он дух. Закон тяготения – это что, существо или что это? Это некий закон, мы говорим. Где он? А вот здесь. Все подчинено ему. Мы все находимся в его действии, в действии этого закона. И поэтому, если мы будем себя вести благоразумно, не будем прыгать с пятого этажа, а будем ходить ножками по лестнице, все будет хорошо. Но если кто-то вздумает парить в воздухе, как птица, ну что делать с человеком? Ну, придется потом уж его вести кое-куда. Бог есть дух. Бог есть, оказывается, у одного святого. Был такой святой Григорий Палама. Он потрясающую фразу сказал. Бог есть и называется природой всего существующего. Вам понятно, что такое природа? То есть основополагающим законом нашего бытия, то, на чем все стоит, чем мы живем, в чем все существует. Вы слышите? А самый основной закон всего бытия, всего. Мы в нем живем, им движемся, живем и существуем, как написано в Деяниях апостолов. Слышите? Бог есть, оказывается, природа всего сущего. Это же поразительные вещи. Не существо, которое где-то находится и которое нас судит и рассуждает направо и налево, а дух, в котором мы живем. И, оказывается, его основным свойством, его, он есть, даже можно сказать, есть любовь. Как нарушение закона тяготения приводит к тому, что мы ломаем ручки, ножки свои, шейки свои, головы разбиваем. Так, оказывается, такой же вывод. Мы должны это понять. Такой же вывод, такие же следствия проистекают, когда мы нарушаем основной закон нашего бытия. Когда я ненавижу, когда я завидую, когда я осуждаю, когда я клевещу, что я делаю? Я прыгаю с третьего, пятого, десятого этажа. Вот о чем говорит христианство. Причем, чувствуете, кто знает, завидую я или не завидую? Ну, кто знает? Никто не знает. Почему? А это внутри у меня. И никто не видит. И не знает, правда же? Осуждаю я кого про себя или нет? Не люблю я кого-то или люблю? А я никого не скрою. Я буду улыбаться, все, а на самом деле сам весь кипеть и ненавидеть. Сколько внутри меня? Целый мир. Целый мир. То есть я могу относиться благожелательно, могу положительно, могу желать другому человеку добра. Причем желать не только другу или родному человеку, а желать добра тому даже. Даже тому, кто мне крайне неприятен, кто является, с моей точки зрения, отвратительным человеком, нарушителем всех законов божеских и человеческих. Христианство что говорит? Люби всех. Что значит люби? Не в том смысле. Не надо нам, знаете ли, высоко парить. Я не могу себя создать любви, как чувство. Не об этом идет речь. Речь идет о характере моего отношения. Вот это негодяй. И я к нему могу поступить, знаете как? По-негодяйски тоже. Хорош буду, как он. а могу поступить по-христиански. Даже ему я не желаю зла. И если он попал в беду, даже ему я постараюсь сделать то, что я могу сделать для его пользы. Христианство призывает к правильному отношению к человеку, к правильному устроению, понятно слово «устроение», своей души, к правильному его состоянию. Какое это правильное состояние? Богоподобное. Бог есть любовь. Вот оно какое богоподобное состояние. Оказывается, если мы будем понуждать себя к правильному отношению к людям, какому? Любвеобильному. Если мы будем всячески бороться против всякой злобы, всякого коварства, лицемерия и зависти, которые возникают в нашей душе, будем бороться с этим, пресекать это будем, мы будем поступать как? Подобно, богоподобно. Где это богоподобие находится? В состоянии моей души. Духовность православная, что есть-то? Это тот ключик, который никому не виден, кроме меня. Никто не знает, что в моей душе происходит. Вот она, духовность. И эта духовность может быть или богоподобной, когда я поступаю в соответствии с основным законом бытия, или нарушением его. Или могу я культивировать себе как раз страсти – и злобу, и ненависть, неприязнь, жадность, алчность, как это сейчас проповедуется, так тогда я могу культивировать антидуховность. Но надо помнить. Вот надо бы Иисусу Христу, мне кажется, все-таки дать Нобелевскую премию. Почему? А потому что Он открыл, что является самым фундаментальным законом человеческой жизни – любовь. Вы хотите себе добра? Вы хотите себе добра? Ни в коем случае не нарушайте этого закона. Себе добра хотите, не другим. Не нарушайте этого закона. Так же, как нельзя нарушить закон тяготения, если хотите вы себе добра. Хотите добра? Не прыгайте. Не прыгайте с этажей. Не причиняйте себе зла. Христианство говорит, хотите себе добра. Не мыслите даже зла по отношению ни к одному человеку. Кстати, это совсем не означает, если я не мыслю зла, что я должен поступать, вы знаете, непротивление злу силою. Он грабитель и прочее, значит, все, его не трогайте. Нет. Помните, что сделал врач, у которого острый аппендицит? На стол и скальпелем. Для того и существуют законы общественной жизни и государственной. Злу надо противостоять, а не потакать. Любовь двусторонняя, вы слышите? В зависимости от состояния человека, и наша любовь должна действовать. Любовь. Не по злобе мы должны, не мстить мы должны человеку, совершающему те или иные деяния безобразные, а мы должны поставить в рамки это зло, не давать ему развиваться, если хотите, не дать убийце возможности еще убивать других людей. Вот, оказывается, каково свойство правильной любви. Итак, вы видите, что такое духовность с точки зрения православной? Я чуть-чуть только показал. Чуть-чуть. Это, вы знаете, даже не вершина айсберга. Это маленькая крошечка вершины айсберга. Первое и главное – есть фундаментальный закон бытия, за который надо бы Нобелевскую премию дать. Этот закон – закон любви. Человек, хочешь себе блага – не нарушай этого закона. Вот интересно, это же вещь настолько очевидная. Ну, правда же очевидная. Как бы это надо было все-таки пропагандировать? Как нужно было бы это объяснять всем людям? Человек, ты хочешь себе блага? Ты хочешь себе счастья или нет? Ведь все же рвутся к этому счастью. Все ищут его. Смотрят, где найти, где его купить. Вот оно, где прежде всего. Несчастен тот, который нарушает закон любви, думая принести себе благо. Несчастны все те, которые, нарушая законы божеские и человеческие, приобретают громадные богатства, я говорю, нарушая, творят несправедливость, творят зло, себя губят. Себя они губят. Причем ведь христианство говорит и об этой жизни, как об этой жизни, как только о начале человеческой жизни. Ну теперь же, теперь-то, в 20-21 веке, ну надо же все-таки людям наконец увидеть, что личность неуничтожима со смертью тела. Ну надо же это понять. Ну наука же уже говорит. Когда-то это называли сказками, смеялись над этим. Как это такое? Человек вдруг из мертвых восстал, там, реанимировали, вдруг рассказывает о таких вещах, что он видел. Какие ха-ха! Когда-то это было ха-ха. И люди боялись даже сказать, чтобы не сочли их за сумасшедших. Теперь же очевидный научный факт, бесчисленные факты, которые свидетельствуют об этом. Жизнь, личность не кончается смертью тела. И все те нарушения закона любви, как первичного и основного закона, все откладываются в душе человека. Все придется их оперировать. Вы слышите? Оперировать. Чем больше зла мы творим, тем более жестокий, если хотите, аппендицит у нас возникает. И тем большие трагедии придется нам пережить. Здесь ли еще хуже? Там, но придется. Вот что утверждает христианство. Так вот, видите, насколько отличается христианская духовность от духовности той, о которой мы можем читать, можем слышать. Духовность – это не знание, не широта, не объем моих познаний этого мира, не культура поведения. Вы же понимаете, я могу быть 10 энциклопедиями, так? Можно. Иметь какие-то потрясающие таланты, иметь культуру поведения, общения. А внутри весь могу быть наполнен чем? Того, кто не видит. Чем могу? Мы представляем же. И алчностью, и завистью, и ненавистью, и лукавством, и лицемерием. Знаете, как снаружи хорошее дерево, цветущее, о, Боже мой, красота. Попробовали пробурить, сгнило все изнутри. Снаружи цвет, а внутри кошмар один. Как Христос сказал, кто читал Евангелие, наверное, помните, когда Он обличал тех, кого Он называет фарисеями. Говорит, вы как гробы окрашенные. Знаете, гроб можно обить таким великолепием, сделать из такого прекрасного дерева. Я помню, был в Америке, у американской миллионерши однажды на приеме, она как раз этим делом занималась. И она говорила, ой, как мы делаем разные, смотря сколько заплатит человек. Сколько тысяч долларов даст, в зависимости от этого и гроб будет. Из какого дерева, как будет украшен он, каким материалом и так далее. А внутри что? Все тот же труп. Оказывается, вот эта внешняя духовность, вот эта внешняя культура во всем, если хотите, объеме, и эстетика, и рацио, и познание, и философия, и так далее, оказывается, все это с христианской точки это не духовность, это некая одежонка сверху, которая может в чем-то быть, может, и полезной человеку, а в чем-то может быть крайне губительной. Пока я не образован, я, может быть, не так и гордиться буду. А когда, если у меня диплома много, не подходите ко мне, иначе я опалю огнем своих познаний, своих титулов. А нравственность что такое? Теперь о нравственности поговорим. Тоже стоит поговорить. Ну, как вот вы думаете, если бы позвали вот любого из нас здесь сидящего, кому-нибудь вот так, ну, на юбилей. И вот собрались все и просят сказать тост. Вы бы встали с бокалом шампанского и сказали: «Дорогой мой такой-то, сякой-то, да, поздравляем вас. Вы так хорошо прожили вашу жизнь. Вы за свою жизнь никого не убили. Вы никого не ограбили. Да, честь вам и хвала. Вы лучший человек в мире». Все бы, наверное, что с ним творится? Разве можно такое говорить? Ничего себе похвала! Он никого не убил, никого не ограбил. Вором не стал. Явно какая-то злая шутка, не иначе. Правда ли? Что такое нравственность? Нравственность – это характер моего поведения, отношения к окружающему миру, прежде всего, к другим людям. Если я действительно никого не убил, никого не ограбил, не нарушил зверские законы, законы государства, там законы, если хотите, поведения, общественного поведения, мне говорят: «Ой, какой нравственный человек». Нравственный человек, действительно, что во мне никто не видит, что при этом я преследую. Выборы. Я хочу в Думу попасть. Что мне надо делать? Все, хватаю пушки этой телевизионные и бегу по храмам, монастырям, со свечкой стою. Смотрите, народ, видите, какой я благочестивый. Голосуйте за меня. Выбрали. Все, пошли. Вы мне все надоели. Нравственность в чем выражается? В характере нашего внешнего поведения. Я к чему говорю? Что, оказывается, внешне я могу быть нравственным человеком. Я не нарушаю законов, не нарушаю, если хотите, семейной жизни. Я не лгу так, что меня хватают уже за руку. Я нравственный, кажется, человек. И знаете еще, что при этом? И при этом еще я вижу, что я нравственный человек. Вы слышите? Не как другие. Я вам назову имена. Сколько вам? 5-10? Гусинских, Березовских и прочее. Я не такой. Если вы слышали, есть такой святой в русской церкви, наш русский святой, Феофан Затворник, то у него есть замечательная фраза. «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не смеяко же прочие человецы». Хорош я, понимаете ли? Я нравственный человек. И сущий сатана внутри себя. Весь сгнил. Внутри себя весь сгнил. Я весь наполнен гордыней, тщеславием и прочими всякими вещами. Нравственность и духовность. Ой, оказывается, какие разные вещи-то. Это совсем не одно и то же. Недаром о некоторых нравственных людях так и говорят: «Святой сатана, к нему не подойди, к этому святому». Так вот, я думаю, понятно теперь, что христианство, говоря о нравственности, никогда не говорит о ней одной без духовности. Оказывается, наша – это нравственность, то есть следование закону, поступки по справедливости, жизнь по справедливости и по правде, она только тогда, оказывается, имеет смысл. Тогда только она делает человека человеком, когда он при этом первичной своей заботой имеет заботу о состоянии своей души. Внутри не быть лицемером, внутри не быть завистником, внутри не быть алчным человеком. Если у тебя это все внутри, то от твоей внешней нравственности проку нет. Ты дерево, сгнившее изнутри. Христианство всегда говорит о духовно-нравственном воспитании человека, а не просто о нравственном. Нравственность без духовности, если хотите, это самообман. Это еще ничто совсем. Может даже погубить человека. Вы знаете, как вот в христианской духовной жизни, как святые отцы говорят, Внешний подвиг без духовного не только бесполезен, а он оказаться может губительным для человека. Вы, может быть, слышали многие понятия прелести. Откуда она возникает? Когда человек, кажется, понуждается к многим внешним делам, церковным, исполнению всех церковных обычаев, а внутри себя начинает расти «несмь якоже прочие человецы». Гордыня начинает возрастать. Недаром все святые отцы говорили, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, является появляющее, возникающее смирение, понимание, да, что и я такой же, может быть, даже хуже очень многих людей. У меня условия лучшие, а я живу так же, значит, я хуже. Ой, как это важно! Самая ужасная вещь, которая сейчас и всегда в истории была, это так называемая прелесть, то есть мнение о себе. Я не такой, как прочие человецы. Я вчера вот выступал перед членами рождественских чтений и привел им такой случай, и вам тоже приведу. Он интересный, из литературы. Анна Григорьевна Достоевская в своих дневниках пишет, как однажды оскорбил ее Федор Михайлович. Как ее оскорбил? Вы знаете как? Однажды, ну, что-то такое у них возникла неприятность какая-то, и однажды он сказал мне, пишет она, он сказал, я думал, что ты одна из ста, а ты сто из ста. Она была оскорблена. Я долго плакала. Как же это она такая, как все сто? Была лучше из ста, а теперь такая же. Так вот, прелесть в чем наша состоит? Когда мы видим себя лучше других. Это надо просто знать. Этого нужно бояться как огня. Это ужаснейшая вещь. Первый признак нездоровья души, когда я начинаю видеть себя все лучше и лучше. Иногда задают вопрос, говорят, Алексей Ильич, скажите, как вы вот в вашей духовной жизни, расскажите. Я говорю, с удовольствием расскажу. Я вижу себя все лучше и лучше. Я такой христианин, вот жду только, когда меня живьем канонизируют. Но вот еще никак что-то не происходит. Такая беда. Канонизировать, а значит, к лику святых причесть. Живьем. Представляете, как интересно, правда же? А то что там посмертно? Я хочу сказать, когда мы говорим о нравственности и духовности в современном мире, перехожу к последней части темы. Профессорам нельзя давать свободу слова. Вы видите, говорить будет и говорить. Ну, я последний уже, третья часть. Да. В современном мире. Как и не в современном мире, так и в современном, на повестке дня все с той же актуальностью стоит вопрос, даже не вопрос, больше, мне кажется, постоянная проблема стоит. Какая? Как бы человеку, во-первых, понять, увидеть и осознать внутри себя, что истинный путь человечности, то есть становление человеком, он стоит только на пути духовного очищения себя. В современном мире мы видим сейчас, если хотите, может быть, ну, как кажется, мы сейчас живем, и поэтому кажется, может быть, как никогда, накал вот этого противостояния двух взаимоисключающих совершенно направлений в понимании духовной жизни. С одной стороны, мы видим все больше усугубления и все большее напряжение, все большее искание легкого пути достичь, если хотите, Бога, достичь богоподобия, достичь определенной какой-то высокой духовности. Мы видим это. Мы особенно увидели вот это стремление легко достичь всего этого. Мы это уже видели в истории неоднократно. Неоднократно это видели. Тысячу лет тому назад в католической церкви, что мы видим? Любопытнейший процесс, о котором нам надо всем знать. Любопытнейший, я сказал, и страшный. Что начало происходить? Теперь уже мы можем, смотря обратно на историю, увидеть следующее. В католической церкви остается, кажется, признание всех святых древних отцов, однако жизнь направляется по новым святым, так называемым святым. Появляются святые, которые полностью перечеркнули опыт древних отцов. Я говорю, не знаю, вам имена эти, может быть, ничего не скажут, но я буду кратко хотя бы иллюстрировать, как это блаженная Анжела, да, которая пьет из бока Христова кровь, которая видит себя во мраке Святой Троицы, которой Дух Святой шепчет: «Возлюбленная моя, дочь моя, я любил и апостолов, и всех прочих, а тебя люблю больше всех». Мы видим Франциска Ассизского, который постоянно держал в воображении страдания Христа. Вы слышите? Его подвиг был компассио, сострадание страданием Христа. И он до такой степени концентрировал свое внимание в течение многих лет, что у него появились кровоточащие, незаживающие раны на руках, ногах и в боку, то есть в тех местах, где Христос был пригвожден, где ему были нанесены раны, стигматы. Никогда в истории церкви этого не было. Не было почему? Святоотеческий опыт первого тысячелетия Восточной и Западной церкви категорически запрещал воображение как метод духовной жизни. Святые отцы, Нил Синайский, например, пишут: «Не воображай себе никого». Знаете, что он дальше пишет? «Чтобы не сойти с ума». Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, пишет «Духовные упражнения», книгу. Она переиздана у нас и на русском языке, которая является настольной для всех монастырей. В чем ее суть, основная идея? Идея страшная. То и дело, представь себе, вообрази себе. Что представь, что вообрази? К примеру, сидит молодая девушка, читает Библию. И вдруг, вы представьте, картину надо представить себе. И вдруг перед ней ангел. И ангел говорит: «Радуйся, благодатная». Представьте себе, как она смущается, как она не знает, что делать. И начинаются кошмары какие. И это оказывается, вы слышите, это оказывается духовные упражнения. Повторяю еще раз, опыт тысячелетия предшествующего категорически запрещал это. Сойдешь с ума. Что мы находим у других величайших святых католической церкви? Я обращаю ваше внимание, вы сейчас увидите, почему. Величайших, подчеркиваю, Тереза Авильская. Христос является ей. Она пишет: «Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. И душа моя изнемогает от желания». Великая Тереза! Является ей Христос и говорит: «До этого я был Бог твой, отныне я не только Бог, но и супруг твой». Другая великая, Катарина Сиенская, Христос и обнимает, прижимает к себе. Боже мой, что творится! Что творится? Психолог американский Вильям Джеймс писал по этому поводу: «Это роман с Богом». Да, вот видите, нереализованная женская потребность в этих вещах. Пошли в монастырь молодая девушка, и вместо того, чтобы читать святых отцов, отцов, подлинных отцов древности, она идет по пути вот этого воображения, представления. И начинается Христос жених, а потом и супруг. К чему я это говорю? К чему я говорю это? Я еще раз и сказал. Это 1500 лет тому назад. Наставление Игнатия Лойолы до сих пор во всех монастырях является настольной книгой. Вы слышите? Представь себе, вообрази себе, развивай воображение. До сих пор это является настольной книгой. К чему говорю? Сейчас у нас, боюсь, что начался тот же процесс. По крайней мере, начинается. У нас уже появляется литература, такая же безумная литература, которая тоже ищет легкого пути спасения. Я недавно был на Афоне, только что в ноябре. Мне там преподносят книжку, изданную у нас в России, конечно, переведенную из греческого языка. Печати наставили, смотрите, сколько, Пантелеимона монастыря. «Старец Порфирий, Кавсо Калевит, житие и слова». Видите, как великолепно издано. Старец, вы слышите? Афонский. Почему не падаете в обморок? Афонский же. Приехал домой, открываю. И не понимаю, что такое. Что такое? Он в церкви, вдруг видит, приходит старец один и молится. Увидел, как он молится. Выходит из церкви, молодой человек, это Порфирий, молодой. И что пишет? «Старец передал мне дар молитвы и дар прозорливости». Я почесал затылок, думаю, колдовство, говорят, передают человек человеку. Но чтобы дар молитвы человек мог передать человеку, дар прозорливости передать человек человеку, впервые слышу. Но думаю, может быть, здесь что-нибудь ошибка, ведь знаете, чего не может быть. Так перелистываю туда дальше, читаю. Господи, да не верю. Два пути ведут нас к Богу. Путь суровый и утомительный, с жестокими сражениями против зла. И легкий путь посредством любви. Я нахожу, что самый краткий и верный путь – это путь любви. Им следуйте вы. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клетки своей души. Вы когда-нибудь читали такое Евангелие? Тут я начал понимать, ясно, это новое Евангелие, пятое, от Иуды Искариотского, наверное. Не боритесь за то, чтобы изгнать тьму из клетки своей души. Откройте маленькое отверстие любви, чтобы свет проник, и тьма исчезнет. То же самое в отношении страстей и немощей. Не воюйте с ними, но преображайтесь. В полном отчаянии. Что творится? В негодовании уже я, в расстройстве отнимаю, последнюю страницу открываю, потому что невозможно смотреть. И тут вообще опустил руки. Пишет, как он на острове Патмосе, греческий остров, где Иоанну Богослову было дано откровение, апокалипсис. И что он пишет тут? Он на Патмосе. Он видит там этого Иоанна Богослова. Этот старец Порфирий скончался в 1991 году. Ну, ничего. Это не важно, что 1900 лет прошло. Да. Он видит Иоанна Богослова. Он видит его ученика Прохора. И дальше что произносит слова? Если кто читал когда-нибудь Откровение, Апокалипсис, те, наверное, поймут. Я увидел все Откровение точно так, как все было. И чтобы вы не сомневались, я услышал голос Христа из расщелины скалы. Классическая, примитивная прелесть. Вы слышите? Примитивная прелесть. Вся книга наполнена самохвальством. Я подвижник, я любил Христа. Я открыл архиерею его личную жизнь. Непрерывное бахвальство. Книга издана в России, вы слышите? Книга продается. У нас в лавре, кстати, продается. И во многих церковных лавках. Вы подумайте, какую пищу нам дают. Слыхали теперь? Если вам говорили, что надо бороться с грехом, со страстями, со злом, как вы заблуждались. Это все старо. Новый путь даю вам. Любите Бога и не боритесь ни с чем. Лучше и не придумаешь. Прямо в рай, только ножки задирай. Остается только это сказать. Вы слышите, куда мы идем? Рядом, смотрю, там у нас в лавре, рядом с ней лежит другая книжка. Смотрю, монах Иосиф. Так, наставник молитвы Иисусовой. Ой, как интересно. Интересно. Очень интересно. Ну, чтобы было и вам интересно, я вам зачитаю. Что там в этом наставнике молитвы Иисусовой, который, вы слышите, продается в наших церковных лавках. Вы слышите, перед чем мы стоим? Там, я вам говорил, католическая церковь. Там в церкви что творится, да? Ужас какой. Мы-то православные. Мы этого не позволим. Что мы не позволим? Слушайте. Сейчас я вам зачитаю, что мы не позволим. Что творится? Во-первых, это, эту книгу, книга «Наставник молитвы Иисусовой», некто Харлампий, предваряется краткими словами патриарха Иерусалимского, вернее, современным, что он пишет. «Мы искренне приветствуем это боголюбивое старание явить православному миру одного из современных столпов святогорского монашества». Ириней I, патриарх Иерусалимский. Итак, что же там в этой книге находим? Я выписал даже. Молодому человеку этот наставник молитвы Иисусовой Харлампии говорит, цитирую, «Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Если ты быстро-быстро произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть вернуть тебя в рассеяние. Итак, начинаем первый урок. Я дам тебе эти четки, трехсотницу. Вот у нас у монахинь сотница, а тут трехсотница дает. Трехсотницу, так? Будешь читать 9 четок, это 2700 молитв. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И 3, то есть 900. Пресвятая Богородица, спаси меня. Протянув 12 четок, это 14,5 тысяч молитв, начинай новый круг. Молодой человек, но простите, старец, я не смогу. Ответ, забудь, будешь делать так, как я тебе сказал, а потом посмотрим. Не прошло и часа, как этот молодой человек закончил первые 12 трехсотец, 3600 молитв. В конце четвертого круга, 14,5 тысяч, его душа внезапно затрепетала от слез, словословия и благодарения. Радость отца Харлампия была безгранична. Этот старец Харлампий говорит ученику, на один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв Иисусовых. Повторяю, молитвы Иисуса. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ну, попробуй, давайте попробуем. Сколько раз молю? 100-200. Для того, чтобы вы поняли весь абсурд, вы подумайте. 3600, пусть за один час. Значит, 60 в минуту. Значит, каждую секунду. Господи Иисусе, мой Господи, это молитва к Богу. Наш великий действительно наставник молитвы Игнатий Брянчанинов, епископ, пишет, послушайте, я специально выписал его, надо же нам знать. Наставник действительно пишет, на неспешные и внимательные произнесения 100 молитв Иисусовых потребно времени 30 минут. За час всего 200 молитв, а тут за час 3600. Не произноси молитву спешно, одной немедленно за другою. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредоточиваться. Безостановочное произнесение молитв рассеивает ум. Это вам две маленьких иллюстрации. Святоотеческое наследие говорит: с вниманием, благоговением, совершая молитву, ты предстоишь Богу, а не безликой силе. Быстро-быстро, знаете, кто произносит? Произносят индуистские аскеты свои мантры. И верно, появляется у них тоже сладость. На гортани, в гортани, на губах. Быстро кому молится? Вы попробуйте с человеком даже так поговорить быстро-быстро. Вас кто будет слушать или нет? Спросить бы его. Приди к начальнику и скажите, ему что-нибудь. Иван Петрович, скажешь, вон за дверь. Ты что, ко мне пришел? Какие, вы слышите, какие ужасные вещи у нас появляются. У нас появляются. Вы теперь понимаете, о чем я сказал? Тысячи лет тому назад это началось в Римской, в Западной Церкви. Сейчас началось у нас. Безраздельная продажа вот этой ужасной литературы. Ужасной литературы. Нет контроля и невозможно. Ее продают. Это пища, которой многие люди действительно могут заинтересоваться. Как же такой старец Порфирий, старец Харалампий? Люди не понимают, начнут тоже так же. И мы сведем свой народ с ума, уведем от Бога. Вместо духовности и Бога мы действительно попадем в лапы сатаны и сумасшествия, прямого сумасшествия. Сколько такой сейчас литературы? Очень много. То Богом данная Макария, то откровение из вечности, то старца Антония откровение. Чего только нет, Боже мой. Будьте внимательны ради Бога. Очень хорошо, что у вас оказалась такая тема – духовность и нравственность. Как хорошо, имеется возможность хоть предупредить и сказать о том, перед какой огромной опасностью теперь стоим и мы. Уже не можем мы сказать: вот вы, несчастные католики, какие ваши учителя. Они теперь нам могут сказать: вот вы, счастливые православные, давай 100-200 молитв за один вдох-выдох. Вот беда-то. Слушайте, православие – это последний оплот христианства. Вы слышите? Христианство вообще. Если мы пойдем вот по этому пути, все, христианство падет. Если мы сами основы духовной жизни разрушим, то что тогда и говорить? Ведь надо же понять, что человека делает человеком не внешнее образование, а образование души. Важно, чтобы человек стяжал человеческие свойства, богоподобные свойства стяжал, чтобы это был действительно человек чести, если хотите, человек совести. Христианин – это тот, кто имеет совесть, в конце концов. Это внутреннее состояние души, но его легко разрушить.
Так, первый вопрос. Ваше отношение к трудам митрополита Антония Сурожского?
Вот, да, задали вы вопрос. С собой взяли гнилые помидоры, нет, и тухлые яйца? Если взяли, тогда я спрячусь под стол и оттуда буду отвечать во избежание недоразумений. Вот сколько я его смотрел, читал, вы знаете, что меня поразило? У него все крутится вокруг себя. Я сказал, мне сказали, ко мне пришли, обо мне то-то, мой совет такой-то. Я отвечал, и непрерывно вокруг себя все. Странное дело. Конечно, я не психолог, но все-таки что-то очень подозрительное, когда все вращается вокруг меня. Он хороший моралист, знаете? Он примерно такой же моралист, как вот я читал конфуцианские книги, например, или книги стоиков. Знаете, какие интересные? О, какая там замечательная моральные рассуждения. Как только касается вопроса именно духовности, так странное дело. Он много говорит о любви. А как она приобретается? А что такое христианская любовь? Он указывает на жертвенность. Я думаю, на жертвенность, но у меня кошка моя не менее жертвенна. Когда у нее котят, она набрасывается, знаете ли, даже на собак. Да, жертвенность хороша, особенно на людях. О, особенно, когда люди узнают. Тут я силен. Как приобретается христианская любовь? Что это такое? Не нашел. Но есть вещи посильнее. Открывая его, читаю, и он пишет. Мы с митрополитом Иоанном Вендландом, это был, кстати, ярославский митрополит, даже у вас был один из ваших бывших. А дальше послушайте, я его цитирую. Мы стоим с митрополитом Иоанном на коленях в буддийском храме и творим молитву Иисусову. Ничего не понимаю. Это что такое? Я помню, когда в Индии был с нынешним патриархом Ильей грузинским, мы с ним в индуистский храм там зашли. Он меня хватает, Алексеевич, бежимте быстрее отсюда. Это ужас! Это сатанизм! Ну, то, что мы видели, там действительно есть вещи страшные. Но неважно. Стоять на коленях в буддийском храме и творить молитву Иисусову? Что это такое? Это что это такое за номер? Я помню, когда в 1992 году да, англиканский синод англиканской церкви, не православной, а англиканской, не английской, англиканской, принял решение о рукоположении женщин, то ко мне подошла, это было, помню, в Москве, бабка Бибисиха. Знаете, кто такой бабка Бибисиха? Не знаете, наверное. Ну, корреспондент радио Бибиси, так? И, значит, попросила прокомментировать. Я сначала отказывался, но она настаивала. Ну, хорошо, я говорю, ну, давайте. Когда вы передадите? Вот тогда-то. Хорошо. Прокомментировал. Ну, моя реакция была отрицательной, конечно. Не передали. Через какое-то время опять ко мне подбегает. Я говорю, простите, а вы почему тогда не передали? Вы так меня просили и не передали. Ответ. Мы обратились к митрополиту Антонию, и он совсем иначе ответил. У него не было такого негативизма, как у вас. Он не нашел здесь ничего страшного в этом. Митрополит Антоний, повторяю вам, он опытный очень человек, разумный человек. У него много замечательных советов, которые мне просто нравятся даже советы, многие, которые у него я находил. Но еще раз повторяю, как только касается вопросов духовной жизни, там их или нет, просто нет, или они совсем говорят не о том. Я помню, когда он приезжал к нам в академию, собрали всех студентов, преподавателей, и он нам прочитал лекцию на тему, знаете, какая тема? «О божественном мраке». Мы немножко недоумевали, конечно, что это такое, но особенно нас поразило, когда он в качестве примера, одного из примеров того, тех людей, которые писали ну, верные вещи о божественном мраке, привел нам не кого-нибудь, а средневекового раввина Моисея Маймонида, того самого Маймонида, который говорил, «Правильно поступили наши отцы, что распяли Христа». Нам, я помню, было не по себе. Когда издали вот сейчас его труды, я бросил смотреть это его выступление. Это место было изъято. Так что мне приходилось и лично, как видите, слышать. Вот, поэтому я, видите мое отношение. Наверное, вам уже достаточно ясно мое отношение. Я очень отношусь очень сдержанно. И скажу вам так. На нашем столе, не этом столе, на нашем православном столе столько прекраснейшей пищи, столько великолепных пищи. Не говорю там о добротолюбии. Говорю, хотя бы русских возьмите, Тихон Задонский. Игнатий Брянчанинов – это бесценное сокровище, я бы сказал бы, бесценный наставник духовной жизни. Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, Амвросий Оптинский. Возьмите последний – это игумен Никон Воробьев. Письма Ламского старца. Бесспорные, вы слышите? Бесспорные вещи. Прекрасная пища. Может быть, будем лучше питаться бесспорной пищей? Или нам указать, а вот смотрите, вот эти грибочки, ой, какие, ой, вкусные. Вдруг мне говорят, да нет, это опасные. Нет, очень вкусные, нет, опасные. Как поступить благоразумному человеку? Полно на столе пищи. Вы знаете, мы, оказывается, все афиняне, нам все дай чем-нибудь новенького. Вот появится вот такой Порфирий, и набрасывается на Порфирия. Вот сейчас Антоний очень пропагандирует, да. А у него-то, видите, какие там вещи встречаются. Все совсем там не так просто. Я вам скажу так, хороший моралист, много интересных, добрых советов, но дух не тот. Всю жизнь он на Западе. И я вам скажу, что западный дух – это дух совсем не христианский. И этот дух, конечно же, влияет, как вы хотите, влияет на человека. Может быть, есть был один архиерей, который, так сказать, как не заразился им. Это Василий Кривошеин, архиепископ. Но он 20 лет перед этим жил на Афоне. Он действительно сумел избежать этого духа, сумел противостоять ему. Я помню, у него в Бельгии он пригласил меня к себе. Кстати, простенькая-препростенькая квартира. Это прямо аскетическая квартира. И достает одну книжку и говорит мне, Алексей Ильич, риторический вопрос задает. Вот мне прислал мой друг по Афону, Сахаров Сафроний, книжку «Видеть Бога, как Он есть». С кипой вырезок из журналов и газет, панегирических высказываний об этой книге. И он просит меня дать ему рецензию, ну, ответ на эту книгу. Говорит, она у меня лежит уже полгода. Я не могу дать положительного ответа. Он на меня уже обижается, но я не могу. Ух, интересно. Для меня тогда этот Сафроний Сахаров был никто. Я не знал просто ничего. Прошло какое-то время, я там познакомился с настоятелем монастыря, и мне присылают «Видеть Бога, как Он есть» Сафронии Сахарова. Я открыл, начал читать и понял архиепископа Василия Кривошеина, почему он не мог дать положительного ответа. Это, знаете, взлеты и падения. Типичный вот этот... возбуждение крови, то, что характеризует, пожалуй, наибольшей степени этих католических, вот этих проповедников, экзальтированных, таких, да. И я понял, почему так Василий, владыка Василий Кривошеин, так не мог так ничего ответить ему положительного. Запад, я вам скажу, это непростая штука. Дух и атмосфера, в которой живут там люди, сильны. Противостоять им очень трудно.
Человек должен исполнять заповеди Божии, чтобы войти в Царствие Божие. Но по святым отцам они неисполнимы. Получается замкнутый круг. Как же тогда быть?
Вот жалко, что здесь сидят, наверное, одни православные только.
А было бы здорово, если бы сидели здесь представители самых-самых разных религий. Знаете, что бы я тогда сделал? Я бы очень грозно задал вопрос, что нужно сделать, чтобы спастись? Не сомневаюсь, 100-процентный ответ был бы какой? Для того, чтобы спастись, нужно исполнить заповеди Божии. Вы согласны? Все с этим согласны? 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 Согласны. Вот и попались. А вы не помните, кто первый в рай вошел? Ах, так знаете, а почему же тогда вы так отвечаете? Ничего не понимаю. Первый в рай вошел не первосвященник, его архиереи, книжники, то есть богословы, фарисеи и так далее, которые были исполнителями, кажется, всего, а негодяй, который законно был подвергнут казни. Вы знаете что? Христианство – это поистине антирелигиозная религия. Она открыла то, чего никогда мир не знал. Вот то, что сейчас ответили. Да, кто исполнит заповеди, тот спасется. Христианство говорит, будьте осторожны, спасется тот, кто увидит себя грешным, увидит, что он сам только своими силами не может освободиться не только ни от одной страсти, ни от одной страстишки. Только тот, кто смирится в виде это, тот, кто покается от всей души, кто искренне покается, не лицемерно, не батюшке под фартучек подойдет, прощаю, разрешаю, и пойду дальше то же самое делать, а кто действительно искренне стремится, покается, смирится этот человек, вот кто спасается, оказывается, говорит христианство, а не так называемые исполнители закона Божьего. Этого не знала ни одна религия. Это не мог вам сказать ни один никто никогда. Это действительно мог сказать только сам Бог. Он открыл нам потрясающую истину. Так что, оказывается, спастись-то может любой человек. Разбойник покаялся в последние минуты своей жизни и первым вошел в рай. Он первым, даже не Иоанн Предтеча. Правда, интересно? Не правда ли? Не исполнители закона, а те, кто смирится. У Исаака Сирина, одного из великих наставников, есть такие слова. Воздаяние, ну, Царство Божие, воздаяние бывает, вы только послушайте, потрясающие вещи. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Я помню, когда произнес только эту первую половину фразу, протестанты чуть ли не бросились меня целовать. В восторг пришли. Не добродетели, не труд. Ура! Спасемся без этого. А дальше они, бедные, в отчаяние впали. А дальше он пишет, Исаак Сирин, да, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, о, ответ на вопрос, если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Бог есть величайшее смирение, и только в смирении мы можем с Ним соединиться, с этим Духом Божьим. Поэтому покаяние, осознание своей греховности – вот что нужно. Ведь мы же, знаете, вот какие мы люди. Это просто ужасно. Спросите меня, грешный? Я скажу, да, грешный. Но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда покажу, где раки зимуют. Я грешный на языке. Но себя я грешным не вижу. У меня кое-что есть. Ну, есть. А у кого нет, скажите, ну-ка. И что ты мне говоришь? Посмотри на себя. Вот. Все наше осознание. Нет у нас этого. Мы не видим себя грешными. Тот, кто увидит себя действительно, тот покается. Кто покается, тот смирится. И этот человек входит в Царство Божие. а вовсе не тот, кто исполнит все на свете. Не было еще того человека на земле, который бы исполнил все на свете, кроме самого Христа.
Алексей Ильич, в одной из своих книг вы, ссылаясь на святых отцов, говорите, что муки ада не вечны. Может быть, это психологически неверно?
Вы знаете, я вам простую логику скажу, простую мысль. Может быть, она поможет выйти из очень затруднительного вопроса. Если Бог есть любовь, так, то, следовательно, участь каждого человека будет наилучшей. Ибо Бог не может сделать для человека какого-либо зла. Вы слышите? Наилучшей, значит, будет. Почему значит? По очень простой причине. Бог, давая жизнь любому человеку, уже знает, как он определит свою свободу о каждом из нас. Вы слышите? И если он дает, тем не менее, жизнь человеку, значит, он, будучи любовью, участь этого человека будет наилучшей. Что значит наилучший? Вот это действительно для нас с вами это определенная тайна. Но у апостола Павла есть интересные слова. Говорит, каждый строит из разных материалов. Кто из золота, серебра, драгоценных камней. А кто строит дом своего спасения? Из сена, соломы, дерева. И дальше произносит. Дело каждого испытывается огнем. Слышите? Огнем. И те, которые построили из сена, соломы, то есть понятно, о чем идет речь, в переносном смысле, говорит о них так. Дело его сгорит, но сам спасется, но так, как бы из огня. Святой Исаак Сирин по этому поводу и говорит, «Хотя гиенна и ограничена, – говорит он, – но страшен вкус пребывания в ней, и не знаем мы, какие страдания придется перенести там». Мы, знаете, как близорукие, смотрим, что здесь, а забываем, что перед каждым человеком открыта вечность. Поэтому, слышите, какие слова сказал? Какие слова? Хотя гиенна и ограничена, он считает, что она ограничена. Она также промыслом Божиим устроена для человека. Но мы не знаем, какие страдания придется перенести там. Как мать делает все возможное и говорит все возможные слова ребенку. Не ходи туда и не поступай, зная, что там будет. При этом подчас говорит даже, знаете, какие слова? Сказать вам? Если утонешь, не приходи. Страшная угроза, правда же? Это же окончательная. Все уже. Так вот, и Бог, будучи любовью, говорит, предупреждает. Смотрите, что будет. Смотрите, что будет. Потому что там открывается вечность. Вы слышите? Вечность и бесконечность – это разные вещи. Там бытие вечности. Так вот, Бог и предупреждает, смотрите, берегитесь, используйте эту жизнь во благо, чтобы достойно войти в эту вечность, а не оказаться так, как из огня. Представьте, вот зимой вот так сейчас сгореть, представьте, и выскочить в одном бельишке. Ну как, спасся человек? Спасся. Спасся? Да, да, но... Но по этому поводу я вам скажу, что есть два ряда отцов. Одни говорят, святые отцы, прямо говорят, что это будут муки именно вечные, бесконечные. Другие отцы говорят, вот теперь пост начнется, и вот на первый день Пасхи, если кто будет за службой, послушайте, что пишет Иоанн Златоуст, говорит в своем пасхальном слове. Послушайте, что он говорит. Все, ад разрушен. Ад, где твое жало? Смерть, где твое начало? разрушен. В этом сила Христовой жертвы. Но еще раз говорю, безумные те, кто думает, что если ад разрушен, ну, теперь нам все равно. Море по колено. Приходится приводить такой простой пример, но который, может быть, нам покажет, о чем идет речь. Кто бы из здесь сидящих бы, нет, это слишком мало, кто бы из человечества, из всего человечества согласился бы на следующее, ему предложили, вот ты получишь бесконечное богатство, изобилие всего, что ты только хочешь, но перед этим ты должен будешь всего один месяц перенести все, что с тобой сделают самые ужасные, ужасные садисты. Они будут тебе и дрелью в зубы, и ногти срывать, и мучить всеми муками. Согласишься? Всего один месяц. А потом все, во веки вечные ты будешь царствовать и изобиловать. Найдите мне этого человека. Я помню, когда я был в Сарове, стою в храме, и мне священник говорит: Алексей Ильич, вот здесь, под храмом, был так называемый зубной кабинет. Там, вы знаете, заключенные сели. И когда кого-то из заключенных вызывали и говорили «в зубной кабинет», многие из них уже падали в обморок. Кто согласится, скажите, принять это бесконечное богатство, пройдя через руки мучителей? Мне кажется, только сумасшедшие. Вы слышите? Сумасшедшие только. Никто и никогда. Теперь понятно, перед чем мы стоим? Понятно? Вот почему святые, мы и находим у святых отцов. Такой два параллельных ряда идут. Одни прямо говорят, но не отвечают на главный вопрос. Вы знаете любопытную вещь? Что многие, вот ряд отцов говорит, да, будут вечные муки, при этом не затрагивают одного главнейшего вопроса. Какого? Вам, наверное, понятно, какого вопроса. Если Бог есть любовь, если Он знал, что этот человек пойдет в муку вечную, то зачем же Он ему дал жизнь? Не отвечают. Те, которые ставят этот вопрос, отвечают и говорят: гиенна является таким же промыслительным средством, как и наши болезни, скорби, страдания в этой жизни. Два ряда отцов параллельно идут. Причем скажу вам, Вселенские соборы, что говорят об этих отцах? Иоанн Златоуст, которого вы услышите на Пасху слово, так? Причем к лику святых является одним из великих. Исаак Сирин является наставником, бесспорным наставником монашества всех времен. Григорий Ниский, который открыто прямо говорил об ограниченности гиенны, о том, что муки будут не бесконечны, назван Седьмым Вселенским собором отцом отцов. Это достаточно или нет? Вот перед чем мы должны склонить свои головы. Мы должны верить в одно. Если Бог есть любовь, то с каждым человеком будет наилучшее из того состояния, которое он приобретет в земной жизни. Наилучшее, а не наихудшее. Бог никому не мстит.
Имеет ли смысл человеку, творящему один и тот же грех, прибегать к исповеди и причастию, если неизбежно он знает, что опять согрешит, что не хватит сил при очередном искушении устоять?
Ну, вот, да, да, я вам скажу, мы осуждаем непрерывно. Вот имеет смысл каяться в этом или нет? Я думаю, имеет. Помните у отцов изречение? Приходит к старцу человек и говорит: «Отче, я пал». Он говорит: «Встань». «Отче, я опять пал». «Ну, опять встань». До каких же пор? До смерти. До смерти. Мы не сможем освободиться ни от одного греха до тех пор, пока не смиримся. Не смиримся, что значит? Не увидим себя грешниками. Еще раз повторяю, мы никак не видим себя грешниками. Мы видим отдельные грехи. Я вижу, у меня и отдельные грехи есть. Но что, я грешник? Ну, понимаете, правда же? Ну, это трудно себе представить, что я грешник. Грешники – это другие. Моя соседка, вот она – да. Ой, это кошмар один. Но я? Ну что, я хороший человек. Но кое-какие грешки есть у меня. До тех пор, пока я так себя чувствую, ни от чего я не освобожусь. Гордость, мнение о себе – вот то самое страшное, что губит каждого человека. Вот поэтому надо не просто на исповедь только ходить, а надо каяться. На исповедь что, подошел, да, и сделал отчет о проделанных грехах. Что проку от этого отчета, скажите? Каяться надо, а не отчитываться. А то еще напишут целый талмуд и дадут батюшке. Батюшка, почитай, я пока на рынок схожу. Ну, я шучу, конечно. Да. Понимаете, в чем дело? Забыли, перепутали, что исповедь только тогда имеет смысл, когда человек кается, а не отчитывается. Вот если мы будем каяться, вот, и будем понуждать себя бороться, то, глядишь, Господь по мере нашего смирения и освободит нас от греха.
В некоторых храмах не принимают записки напоминовения на проскомидию и сорокоусты за людей, крещенных в православной вере, но не участвующих в таинствах церковных. Насколько оправдана такая практика?
По-моему, здесь совершается очень большая церковная даже ошибка. Не личный даже грех, а церковная ошибка. Чем сильнее болен человек, тем больше внимания, больших молитв он требует. Неужели это непонятно? А это, знаете, какая-то гордыня уже. Я церковный, я постоянно хожу в церковь, меня, пожалуйста. А он не церковный, мало церковный. Забыли, что первый в рай вошел разбойник. Вот что совершается. Это, я вам скажу, беда. Это вот это и есть то, что обличал Господь фарисейство, гордыня, мнение о себе.
Можно ли молиться и подавать записки за людей некрещенных или исповедующих другую веру, или христиан, но не православных? И как молиться за самоубийц?
Святитель Афанасий Сахаров, который специально занимался этим вопросом, он пишет, можно молиться за всех, без исключения людей, и подавать записки тоже можно за всех, но на проскомидию, проскомидия – там, где вынимают частицы из просворы, это для тех, кто не знает, где вынимают частичку, священник вынимает и называет имя. Но на проскомидию нужно подавать записки только о православных. В отношении же прочих поминовений о всех можно молиться. Более того, знаете, он какой совет дает одним? У него там родители были протестанты. Он говорит, чтобы не смущать народ и, может быть, и самого священника, вы имена иностранные заменяйте на какие-нибудь созвучные русские. Бог знает, о ком вы написали молиться, а люди не будут смущаться. Так что общий принцип какой? Молиться за всех можно, молиться за всех нужно, но на проскомидию подавать нужно только тех, которые являлись или являются православными. Православными. Вот так. Да, еще хочу сказать вам, чтобы было ясно. Тот, кто бывал в храме, мог обратить внимание, особенно там, где очень зычный, хороший диакон, что он произносит даже во время литургии слова «О властях и воинстве я». А мы точно знаем, что во властях и воинствах есть, уж не говорю, люди разных религий, есть вообще атеисты. А может быть, и сатанисты? И церковь молится. Диакон призывает всю церковь молиться. Господу помолимся. О кого? О ком? Вы слышите? О всех. О всех. Вот, оказывается, как. Понятно? Вот. Это какое-то заблуждение, которое вошло, вот, к сожалению, в сознание очень многих людей. Как же, можно ли молиться за некрещенного? Можно ли молиться инославного? А вы спросите, это вас спасет от гибели? Вы будете за него молиться или нет? Вообще это ужасно. Христианство есть религия любви. Любви. Этим все сказано. За самоубийц. За самоубийц. Особенно надо молиться. Люди, которые совершили особенно тяжелый грех. Особенно надо молиться. Но в отношении исполнения церковных чинопоследований здесь нужно, требуется уже, требуется две вещи. Первое. Родные должны сказать, в здравом ли уме был этот человек. Если это не в здравом уме, тогда и отпевать можно, и никаких вообще проблем. Если какие-то здесь затруднения, трудно выяснить, нужно обращаться к епископу. Он, в конечном счете, имеет право решения этого вопроса. И если он благословляет, значит, можно делать. Я сказал, лучше погрешить в сторону любви, чем погрешить в сторону ее отсутствия. Это закон христианства.
Ваше отношение к фильмам «Страсти Христовы», «Остров»? Допустимо ли вообще снимать фильмы на эту тему, так как актер играет Христа или святого, хотя многим эти фильмы понравились?
Мне тоже понравились эти фильмы. Тоже понравились. В отношении фильма «Страсти Христа» хочу сказать вам, 2000 лет никто из людей не знал, какие страдания перенес Христос. Краткие описания, которые в Евангелии, еще недостаточно говорят нам. И даже когда его распинали, и то лишь буквально несколько человек, которые видели все эти избиения и страдания. 2000 лет никто не видел. И вот сейчас, благодаря этому фильму, мы, наконец, смогли увидеть, какие ужасы перенес он добровольно, вы слышите, добровольно ради нас. За это ему большое спасибо. В отношении же игры, я вам скажу, мы совсем не понимаем, что говорим. Можно играть, а можно представлять себе. То есть изображать. Вы знаете, что священник, когда служит литургию, священник, совершающий литургию, он в данном случае является никем иным, как представляющим собою Христа. Христос совершает, и священник в данном случае вместо Христа стоит. Разве мы за это его осудим? Конечно, нет. Мы пишем иконы. Это что такое? Изображаем Христа. Разве это можно? Можно. Пишет литературу, посмотрите, духовную литературу, святоотеческую литературу, где говорится о Христе. Можно представить Христа и письменно, и в музыке, и в образах, и в конце концов показать его даже в лицах, но не в том смысле, что я Христос. Слышите? Страсти Христова, были показаны его страдания Христа. Вот ведь в чем дело-то. Мы слово «игра» понимаем, в смысле легкомысленно понимаем. Знаете, какая игрушка «игра»? Совсем не, в данном случае нет этого элемента никакого. Была очень серьезная задача – показать людям, что перенес Христос. Вот какова была задача. И это было действительно сделано. Там есть, так сказать, огрехи и вещи, но я не хочу об этом говорить. Самое главное, наконец-то мы смогли увидеть это. И если у кого хоть немножко есть сердце, он возблагодарит Бога, Христа, от всей души, посмотрев это. Как важно нам увидеть, а не только прочитать, не только услышать. Так что здесь не идет об игре Христа. Здесь не играет человек. Само слово это не подходит в данном случае. Он, если хотите, представляет нам, изображает нам. Вот он собой изображает. Можно словом, вот сейчас начать кто-то и начнет говорить, изобразить, как страдал Христос. Можно в слове или нет? Мы что скажем, он играет, да? Как можно в слове, так можно и в образе. Поэтому ничего, здесь ничего греховного этого нет. Здесь нет. Греховный он другое, когда какая-нибудь выставка «Осторожно, религия». Вот там издевательство. Можно представить себе какой-нибудь фильм там «Последнее искушение Христа». Вот это действительно. Это издевательство. Вот это игра. Вот это грех и преступление. А здесь положительная была идея. За это можно только благодарить. И я вам скажу, что вот будет Великий пост, Страстная будет неделя. Как важно хоть немножко бы вспомнить, что перенес Христос за нас. И хоть в эти дни вспомнить и поблагодарить Его. Так что я здесь этот фильм оцениваю положительным образом. «Остров» тоже мне очень понравился. Мне понравился «Остров». Очень хорошо там этот Петр Мамонов, да, представил юродивого, но самое главное, он представил покаяние. Как каялся он. Показано, почему он стал святым. Показано. Человек от всей души сокрушался за свое убийство. Ну что вы, это христианнейшая идея. Можно только приветствовать такие фильмы.
Говорят, что все, кто не в православной церкви, пойдут в ад. За что? Ведь многие из 5 миллиардов даже не слышали о православии. Неужели их участь уже решена? А если могут спастись и не в православной церкви, тогда зачем церковь? Объясните, пожалуйста.
Ну, в отношении первого я уже сказал вам, что если Бог есть любовь, то кощунственно представить себе, чтобы Он сотворил кого-то, дал кому-то жизнь только для того, чтобы отправить его в муку вечную. Получается, так ведь, да? Бог же мог не дать жизни, да. Но дал жизнь. С какой же целью? Он же знал, что он пойдет в муку вечную. И дал ему жизнь. А вы говорите, что Бог – любовь. Или. Нет, конечно. В отношении же спасения, да, вот, в отношении спасения, я скажу, это дело очень для нас с вами совершенно неясное. Мы ничего не можем сказать. Мы можем говорить только о той или иной религии. И сказать, вот здесь верный путь. Вот здесь много ошибок, а это совсем ложный путь. Но как только касается конкретного человека, так да молчит всяка плоть человечья. Молчим. Почему? Первый в рай вошел негодяй. Это похуже, чем представитель какой-нибудь другой религии. Может, другой религии, но очень порядочный, может быть, хороший человек. Может быть, добрый человек, любвеобильный человек, а это негодяй, убийца. И в первом вошел в рай. Поэтому я думаю, лучше помолчим об этом, смиримся перед той тайной, которая нам не открыта. Почему православие все-таки? Я уже сказал, почему. Православным дается возможность войти в жизнь вечную без рук садистов. Мы знаем правильный путь. Говорят, вот верный путь. Здесь нет разбойников. Здесь можете пройти. А вот здесь, смотрите, можете крепко попасться. Останетесь без всего. И неизвестно, что с вами сделают. Вот они, пути. Религия – это пути. Так вот, православие есть путь верный. Если говорить, безболезненный. Путь вхождения домой. А другие религии опасны. Можно попасть в руки разбойников. Слышите? В руки разбойников. Вот почему ценна православная вера. Правый путь. Правая вера. Мы здесь имеем действительно и средства, и само направление, и знание того, каким нужно быть, чтобы достойно войти в жизнь вечную и не попасться в руки разбойников. Вот в чем суть православия.
Что происходит со святыми дарами во время евхаристического канона?
Ой, какие тонкости вы! В ноябре предшествующего года в Братиславе, это столица Словакии, было заседание всеправославной комиссии, слышите, всеправославной комиссии по диалогу с лютеранами. Но как раз на этом заседании обсуждалась тема Евхаристии. И на этом заседании присутствовали представители 10 православных церквей – Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Румынской. Ну, в общем, 10 православных церквей. Был выработан документ соответствующий. Если бы я вот был прозорливый, вот жалко, что со званием профессора не дается дар прозорливости. Вот, просто беда. Вот, то я принес вам этот документ и зачитал бы. Но уж неважно, я вам скажу точно зато основная мысль этого документа по данным вопросам. Прежде всего, там сказано, что хлеб и вино после призывания Святого Духа не меняют своей физической сущности. Слышите? Физической. Но они соединяются с Богом Словом и становятся одно с телом Христовым. Дальше. Приводит цитата из преподобного Иоанна Дамаскина. Цитата такая. Такая мысль. Привожу вам ее, это святоотеческое высказывание, это я точно вам приведу. «Хлеб общения», это Иоанн, преподобный Иоанн Дамаскин говорит, в этом документе приводится, «хлеб общения», общение, то есть евхаристический хлеб, в котором мы все друг с другом соединяемся, общаемся, «хлеб общения» – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот что происходит в Евхаристии. Не изменение одного вещества в другое. Это было осуждено. В этом документе написано так. Мы осуждаем средневековую доктрину пресуществления. Слышите? Черным по белому. Мы осуждаем средневековую доктрину пресуществления. Что утверждаем? То, что мы находим в литургии Иоанна Златоуста, литургии Василия Великого. Преложение святых даров. Ну, я не знаю, стоит ли объяснять вам тонкости. Пресуществление говорит о том, это католическая доктрина, которая появилась в XVI веке, православие которого не знало никогда. Слышите, 1500 лет не было этой доктрины. И которая говорит о том, что хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христову. Так вот, эту доктрину превращения, то есть теперь уже нет материальной сущности хлеб-вина. Это всеправославная комиссия осудила как еретическое, а сказала, что хлеб общения не есть простой хлеб, но соединенный с Божеством. Вот почему мы приобщаемся действительно самого Христа. Ему приобщаемся. И почему становимся единотелесными, единокровными Христу. Вот таков последний, если хотите, голос, но это голос последний в смысле по заявлению. Это голос святых отцов. Как видите, там приводят цитату вот Иоанна Дамаскина преподобного и других отцов. Вот так.
Пожалуйста, про ННН. Все говорят по-разному.
ННН, ну хорошо, скажу вам. Ни один святой отец, вы слышите, да? Ни один святой отец, который касался вопросов конца мира и его признаков, включая и тех святых отцов, русских даже, 19-го и даже вот дореволюционных всех 20 века, никогда ни один не говорил: «Будьте внимательны, появятся такие документы, в которых будет скрыто имя Антихриста». когда ваши имена подменят цифрами. Никто и никогда не предупреждал об этом. То есть об этих ИНН. Ни один. Зато они непрерывно говорили о том, смотрите, как бы вам не принять Антихриста незаметно для себя. Каким образом? И пишут. Тот человек, который начинает жить не по-христиански, он легко, в конце концов, принимает начало нехристианской жизни и начинает называть вещи антихристианские христианскими. Пример. Пример приведу. Вот сидим вот так же за столом, вот с немцами, с лютеранами, так? Один немец встает и говорит, а вот наша церковь уже благословляет однополые браки. Мы говорим, а это вы же следуете Священному Писанию, да? Он начинает ёрзать, как уж на сковороде. Для вас же Писание – это все. Где же, в каком же Писании вы нашли подтверждение этого? Вещи, осужденные всей историей религии, всей Библии Ветхого Завета, Новым Заветом, уже вводятся в христианские церкви и рассматриваются как вполне христианские. Здорово. Женское священство, небывалое совершенно явление, вводится на Западе и говорят, что это христианское начало. Мы спрашиваем, откуда вы взяли? Покажите. Так вот, это я вам просто примеры привожу. Так вот, видите, незаметно, переходя на рельсы жизни языческой, мы начинаем постепенно и ждать, и начинаем мы и жить, и начинаем утверждать истины антихристианские в качестве христианских. Вот беда-то какая. Почему антихристос? Вот идет как подготовка в чем. И мы смотрим, ну что же, ну ничего особенного. Вот и сейчас, я вам только что сказал, всегда монашество – это было оазис, замкнутый, где, знаете, как аккумулятор, который аккумулирует энергию для всей церкви. Мы сейчас аккумулятор разрушаем, открыть и бросить монахов в мир так же, как и все прочие. Монашества не будет, останется одна форма, форма монашеская, а не содержание. Вот опять еще один шаг, заметный или незаметный? Кажется, ничего не заметно, ничего особенного. Хорошее дело. Монахи идут, проповедуют, кажется, Евангелие. Правда же, как здорово звучит. На самом деле уничтожаем что? Духовную основу церкви. Или, например, хороший хор в храме. Ох, как здорово. Правда же, хороший хор? Правда, но... Представьте себе, идет литургия, подходит момент причащения, священники уже причащаются, стоят люди, ждут причащения, и вдруг хор им грянет, как ахнет. Ух, люди, что такое? Смотрят. Оказывается, концертик. Готовьтесь к святому причастию, люди, готовьтесь. Вам концертик зададут. Начинаем богослужение превращать в концерты настоящие. Причем никакие не концерты, а настоящие рок-концерты. Когда гром такой кричат, когда человек 40-50 орет. Это называется, они богослужение совершают. Что творится? Кто может молиться в это время? Скажите. А фотографирование в храмах? Храм – это место, где должно максимально создать условия для молитвы, для внимания. И вдруг вы стоите, а вас щелк, и начинают щелкать вспышки. Эти бегают там эти с этими телекамерами, видеокамерами, фотоаппаратами, щелкают, трещат все, пам, вон он носится. Это что такое, простите, это богослужение или спектакль? Привыкли? Привыкли. Христианская же вещь? Ну, конечно, христианская, а как же? Пуще христианскую быть не может. Я уже все время прошу, сфотографируйте же меня хоть раз, когда я молюсь-то. Никак не фотографируют. Вот искушение-то. Ну что ж это такое? Я спрашиваю, а богослужение – это молитва или нет? Молитва. А тогда почему же вы позволяете фотографировать? Меня не разрешаете, а себя фотографируете. Почему? Дискриминация. Подаю протест в Гаагский суд. Вот так незаметное принятие Антихриста-то идет. Незаметное, вы слышите? Незаметное. Вот оно, что является угрозой. А не эти и инены.
Почему, Алексей Ильич, вы так нетерпимо относитесь к католичеству и как нужно относиться к мироточению в католической церкви и к нетленности их мощей?
Очень жалко, что создается впечатление, что я нетерпимо отношусь к католичеству. Вы обратили внимание, о чем я говорю? О вещах, которые одинаково ужасны, как католицизм. Я сказал тысячу лет тому назад, так и сейчас. Сейчас можно было бы сказать, Алексей, почему так нетерпимо относитесь к православию? Вы против старца Порфирия, против старца Харалампия, против Макарии Богом данной. Разве это у меня что, нетерпимое отношение к православию? Ничего подобного. Я борюсь против тех ужасных искажений, да, которые церковь могут превратить в нецерковь. Вот в чем дело. Вот откуда исходит мой, если хотите, весь этот пафос. А не просто вот католичество, значит, все. Дело в том, что католицизм, увы, пошел по пути заблуждения духовного. И отсюда возникли заблуждения вероучительные. Заблуждения. Но почему он наиболее опасен для нас? Потому что там видимость такая, что почти все так же, как и у нас. Только папа вместо патриарха. Ну и какая разница? Самое страшное зло – то, которое не видно, а которое, вот оно, тем не менее, содержит в себе вот этот яд. Вот почему я говорю против католицизма. Против протестантизма он еще дальше пошел. Но все прекрасно понимают. Ну, протестанты, все ясно. Что там спрашивать? Вот в отношении мироточений, я вам скажу, не имеет никакого значения, где они мироточат. В православии, в католицизме. Я вам скажу так. Например, статуя Аполлона в дохристианскую эпоху, еще во времена Александра Македонского, 3 дня потела, мироточил. Так, ну-ка, что это значит такое? Дуб священный, срезанный однажды, истекал кровью. Такие вещи бывали всю историю. Вы слышите? И то, что сейчас у нас этот потрясающий какой-то взрыв вот этих мироточений, так учтите, он не только в православной церкви, он и в католической церкви. Всюду идет это. Что это такое? Мы не знаем точного ответа. В одной Ивановской епархии уже несколько десятков тысяч мироточивых икон. Подчас создается впечатление, что уж не играет ли Бог, не занимается ли мироточениями. В Клину там, в квартире почти неверующих людей. Что и полно это сейчас. Как относиться? Как это оценивать? Вот, к сожалению, мы не изучаем вот творение святых отцов-то. Вот надо бы хотя бы третий том Игнатия Брянчанинова бы хотя бы почитать о чудесах, о явлениях, о духах хотя бы. Ну, это отдельная тема. Скажу вам так. Нужно запомнить один совет святых отцов. Великий совет. Прошу запомнить всех. Совет таков. В том случае, когда мы не знаем природу этого явления, от Бога оно или от дьявола, вы слышите? Напоминаю слова апостола Павла, что и сам сатана может во образе ангела светлого явиться. Так вот, когда мы не знаем, от Бога ли это или от дьявола, тогда нужно поступать следующим образом. И вот тут прошу запомнить. Не хули и не принимай. Ясно? Блестящий просто, гениальный совет отцов. Не хули Может быть, это и божественное. Не принимай. Может быть, это дьявольское. Относись как? Холодно. Абсолютно бесстрастно. Правда хороший совет? Ну что вы, замечательный.
Возможен ли для православной женщины аборт, если сразу после зачатия, по болезни, она принимала сильные медикаменты, которые могут повлиять на рождение здорового ребенка?
Дело в том, что аборты решительно запрещены. Решительно запрещены. Потому что это уже есть нарушение уже самой жизни. Но, вы знаете, это правило. Знаете правило уличного движения для машин? Вот едет он по правой стороне, и вдруг ему в лоб несется по правой стороне. Если он свернет и обойдет на левой стороне, молодец, избежал аварии. Хотя нарушил страшно. Так здесь, может быть, могут исключительные случаи. По показаниям действительно ни одного врача, а может быть двух-трех, когда есть совершенно объективные, вот ясно, что это несет смерть женщине. Слышите? Что это будет смерть. Только в таком, может быть, исключительном случае возможно совершить это дело. Но это исключительные случаи. Вообще же аборты категорически запрещены. Убийство есть убийство. Это надо понимать. Есть для этого сейчас совсем другое. Есть так называемая естественная контрацепция, то есть которая не позволяет зачаться, не только зачаться жизни. Это очень эффективные средства, стопроцентные, когда если по каким-то объективным показаниям, да, ну, люди не ради, так сказать, что ли, ну, наслаждения жизнью, и чтобы не обременять себя, а по каким-то действительно объективным показаниям они больше не могут, допустим, иметь, то есть естественные совершенно, не связаны ни с каким зачатием жизни. Есть такое. Кстати, в католической церкви эти способы одобрены. Вот, например, в Польше они усиленно рекомендуются. Рекомендуются в каком смысле? В том, чтобы избавить, так сказать, вот, от этого зла абортирования. А все абортивные средства контрацепции также решительно осуждаются, как и сами аборты.
Скажите, пожалуйста, как относиться простому христианину, православному, к Всемирному саммиту религиозных лидеров, прошедшему в 2006 году? Журнал «Первый и последний» считает, что это предательство Русской Православной Церкви путем ее осквернения, соединением с еретиками.
Эта акция носила просто чисто политический характер, с одной стороны. С другой стороны, именно со стороны Православной Церкви, да, эта акция была обусловлена тем, что сейчас вы знаете, какое создается, искусственно возбуждают антагонизм между представителями разных религий. Вы знаете это. У нас в России, например, не было никакого антагонизма между православием и мусульманством. Есть поразительные случаи даже просто. Да, и другими религиями не было. Сейчас искусственно возбуждаются. Ну, причина ясна – разделяй и властвуй. Так вот, христианство же как раз своим, если хотите, первейшим догматом утверждает – там, где нет любви, там нет Бога. Вот поэтому саммит имел одной из своих целей с тем, что насколько это возможно только создать атмосферу благожелательного отношения между представителями разных религий. И это дело вполне христианское. А то, что целые какие-то средства массовой информации действительно обрушились, я вам скажу. Сейчас под флагом православных средств очень часто скрываются злейшие враги православия, которые пользуются любым случаем, лишь бы опозорить церковь, опозорить, облить грязью и церковь, и иерархов, руководство, все на свете, подорвать ее авторитет. Потому что, если вы знаете, что это почти последний авторитет в нашем государстве. И задача брошена, огромные силы. Об этом же прямо говорили американские идеологи, тот же Бжезинский, да, прямо говорили, что это последний еще институт, который еще удерживает Россию. И мы его вот-вот, мы уничтожим Россию, но еще церковь. Поэтому, как бы себя ни называли эти православными и прочее, их задача – разрушить авторитет православной церкви, облить ее грязью, уничтожить. Если возможно, изнутри, нет, извне, все средства хороши. Вот так. А акция была проведена именно с этой целью, с христианской целью. Хоть как-то, знаете ли, нейтрализовать вот ту атмосферу вражды, которая сейчас раздувается в мире между представителями разных религий. Спасибо вам большое за ваше внимание. Время наше истекло.
Спасибо.